Глава шестая. Солнце уже опустилось ниже гор, но гавань еще купалась в золотистом свете. Асам отняла бинокль от глаз и встревоженно засеменила к дому от потайного отверстия в стене сада. Она пробежала между грудами камней и огромными кучами земли, которые скоро станут настоящим садом, и торопливо проникла через дверь в гостиную. «Мать! Лодка отца подходит к берегу!» — сказала она. «Око! Он выглядит таким сердитым!» Мэй-Мэй перестала подшивать нижнюю юбку своего бального наряда. «Он прибыл с китайского облака или с отдыхающего облака?» «С отдыхающего облака! Вам лучше самой посмотреть!» Мэй-Мэй схватила бинокль, выбежала в сад, нашла крошечное зарешеченное окошко в стене и стала разглядывать море у берега. Она поймала Струана в фокус. Он сидел посредине баркаса, на корме за его спиной трепетал на ветру лев и дракон. Асам была права. Он действительно выглядел очень сердитым. Мэй-Мэй закрыла отверстие смотрового окошка маленькой ставенькой, закрепила ее и бегом вернулась назад. «Приберись тут и смотри, чтобы все было хорошо спрятано», — распорядилась она. И когда Асам небрежно сгребла в охапку бальное платье и юбки, она больно ущипнула ее за щеку. «Не помни их, сладкоречивая потаскуха, они стоят целое состояние! Лимдин!» — пронзительно выкрикнула она. «Быстро приготовь отцу ванну и проследи, чтобы чистая одежда для него была аккуратно сложена, да не забудь ничего! Ах да, смотри, чтобы ванна была горячей, если не хочешь нажить неприятностей! Положи новый кусок душистого мыла!» «Да, мать! И берегись! Похоже, что гнев отца ступает впереди него. Око! Вот тебе и око! Все должно быть готово к приходу отца, или вы оба отведаете кнута. И если что-нибудь помешает моему плану, вас обоих ждут тиски для пальцев, и я сама буду пороть вас до тех пор, пока у вас глаза не вывалятся. Убирайтесь!» А сам и Лимдин бросились исполнять ее приказания. Мэй-Мэй прошла в свою спальню и спрятала все следы своей работы. Она взяла флакон духов, открыла его, коснулась пробкой за ушами и постаралась успокоиться. «О, Господи!» — думала она. «Мне совсем не нужно, чтобы он был в плохом настроении сегодня вечером».
Струан раздраженно приблизился к воротам в высокой стене. Он протянул было руку к дверной ручке, но дверь распахнулась сама собой, и он увидел сияющего Лимдина, который приветствовал его низким поклоном.
«Красивый этот закат есть, эй, Амаса!»
Струан лишь что-то угрюмо буркнул в ответ. Лимдин запер ворота и стремглав бросился к парадной двери дома, где улыбнулся еще шире и поклонился еще ниже. Струан механически взглянул на корабельный барометр, висевший на стене в холле. Барометр был укреплен на шарнире, и тонкий, заключенный в стекло столбик ртути показывал успокоительные 29,8 дюйма. Ясно. Лимдин мягко прикрыл входную дверь, засеменил по коридору впереди Струана и открыл дверь в спальню. Струан вошел в комнату, пинком захлопнул дверь и запер ее на засов. Глаза Лимдина закатились под лоб. Он постоял несколько секунд, приходя в себя, затем исчез на кухне. «Сегодня кто-то получит порку», — тревожно прошептал он сам. «Это так же неизбежно, как смерть и вымогательство. Можешь не беспокоиться из-за нашего варварского дьявола отца», — зашептала в ответ Асам. «Я готова поспорить на твое жалование за следующую неделю, что через час он у матери заворкует, как голубок». «Идет». У двери появилась Мэй-Мэй.
«О чем это вы тут шептались, бездомные шелудивые собаки и нерадивые рабы?» — прошипела она. «Мы просто молились, чтобы отец не рассердился на нашу бедную, дорогую, прекрасную мать», — ответила Асам, захлопав ресницами. «Тогда пошевеливайся, льстивая шлюха. За каждое грубое слово, которое он мне скажет, ты получишь щипок».
Струан стоял посреди комнаты, не сводя глаз с грязного носового платка, завязанного в тяжелый узел, который он достал из кармана. «Гром и молния, что же мне теперь делать?» — спрашивал он себя. После поединка он показал князю его новые апартаменты на отдыхающем облаке. Оставаясь с Орловым наедине, он с облегчением узнал, что тому без всякого труда удалось покопаться в багаже великого князя. «Только бумаг там никаких не оказалось», — сказал Орлов. «Я нашел небольшую запертую шкатулку, а вы распорядились ничего не ломать, поэтому я оставил все как есть». Времени у меня было достаточно. Ребята постоянно находили для слуг какое-нибудь занятие.
Спасибо. Теперь слушай. Никому об этом ни слова.
Ты за дурака меня принимаешь, — возмутился Орлов, сочтя свое самолюбие уязвленным. Кстати, миссис Квенс и все пятеро детей размещены на малом плавучем складе. Я сказал ей, что Квенс в Макао и должен появиться завтра с полуденным приливом. Ух, и пришлось же мне попотеть, пока я отвязался от нее с ее расспросами. Она способна исторгнуть ответ даже из морской раковины.
Строн расстался с Орловым и направился в каюту мальчиков. Детей помыли и переодели во все новое. Вольфганг по-прежнему был с ними, и они не боялись его. Строн сказал им, что завтра они отправятся с ним в кантон, где он определит их на корабль, отплывающий в Англию. — Ваша честь, — произнес вдруг английский мальчик, когда Строн уже собрался уходить. — Можно мне сказать вам что-то? Наедине, чтобы.
— Да, — кивнул Строн и отвел его в другую каюту.
— Мой папа велел передать вам вот это, ваша милость, и никому не говорить, ни мистеру Упаку, ни даже Берту.
Фред дрожащими пальцами развязал узелок, все еще болтавшийся на палке, и разложил тряпицу на столе. В ней оказались небольшой нож, тряпичная собачонка и носовой платок, завязанный в еще один основательный узел. Он нервно протянул платок Строну и, к удивлению шотландца, повернулся спиной и зажмурил глаза. «Что это ты делаешь, Фред?»
«Папа сказал, что я не должен смотреть». «И чтобы повернулся спиной, ваша милость, и не видел ничего», — объяснил Фред, еще плотнее сжав веки.
Строн развязал платок и, разинув рот, уставился на его содержимое. Рубиновые серьги, алмазные подвески, кольца, усыпанные бриллиантами, крупная брошь с изумрудами и множество сломанных, погнутых золотых пряжек с алмазами и сапфирами на 40-50 тысяч фунтов. Пиратская добыча. Что он хотел, чтобы я с этим сделал?
— Можно мне открыть глаза, ваша милость? Только чтобы я не видел.
Строн опять завязал платок и спрятал его в кармане сюртука. — Да. А теперь скажи мне, что твой папа хотел, чтобы я с этим сделал?
— Он сказал, что это мое. Я слово забыл. Оно было... Было как-то вроде... Глаза Фреда наполнились слезами. — Я был хорошим мальчиком, ваша милость, но я забыл.
Строн присел перед ним на корточки и твердо по-отечески взял за плечи. — Не нужно плакать, дружок. — Давай-ка подумаем вместе. Это было наследство.
Мальчик поднял на Строна широко раскрывшиеся глаза, словно тот был волшебником. — Да, наследство. — А вы как узнали?
— Не нужно плакать. Ты же мужчина, не плачь.
— А что такое наследство?
— Это подарок. Обычно деньги отца сыну.
Фред долго обдумывал его слова, потом спросил, «Почему мой папа сказал не говорить братцу Берту?»
«Даже не представляю».
«Что, ваша милость?» — переспросил мальчуган.
«Может быть, потому что он хотел подарить его тебе, а не Берту?»
«А может, наследство быть сразу для многих сыновей?»
«Может».
«А можем мы с братцем Бертом поделить это наследство, если получим такое?»
«Да». — Если получите, сможете.
— Вот хорошо, — сказал Фред, вытирая слезы. — Братец Берт — мой самый лучший друг.
— А где жили ты и твой отец? — спросил Строн.
— В доме, с мамой Берта.
— А где стоял этот дом, дружок?
— Рядом с морем, рядом с кораблями.
— А название у этого места было какое-нибудь?
— Ага, оно называлось Порт. — Мы жили в доме в порте, — гордо произнес малыш. — Папа сказал, я должен рассказать вам все по правде.
— Давай теперь вернемся в каюту, хорошо? Или есть и еще что-то?
— Да. — Вот, — Фред быстро связал тряпицу в узелок. — Папа сказал завязать ее, как было, потихоньку, и не говорить никому. Я готов, ваша милость.
Строн снова развязал платок. — Смерть Господня, что же мне делать с этим сокровищем?
выкинуть его. Этого я сделать не могу. Разыскать владельцев? Ну как? Это могут быть испанцы, французы, американцы, англичане. И как я объясню, откуда у меня все эти драгоценности? Он подошел к огромной кровати под балдахином на четырех столбах и отодвинул ее от стены. Он обратил внимание, что его новый вечерний костюм разложен на ней с предельной аккуратностью. Строн опустился на колени рядом с кроватью. В пол был вмурован стальной сейф. Он отпер его и положил узелок вместе со своими личными бумагами. На глаза ему попалась Библия с тремя оставшимися половинами монет, и он вполголоса выругался. Закрыв сейф и заперев его на ключ, он задвинул кровать на место и подошел к двери. «Лемдин!» Лемдин появился тут же, преданно посверкивая глазами на сияющем лице. «Ванну сильно быстро! Ванна уже готовая, масса беспокоиться нет! Чай!» Лемдин исчез. Строн прошел через спальню к отдельной комнатке, которая предназначалась только для принятия ванн и отправления естественных надобностей. Роб расхохотался, когда увидел ее на плане. Тем не менее, Строн настоял на этом нововведении, и помещение было построено в точности, как он задумал. Высокая медная ванна стояла на небольшом возвышении. От нее через стену тянулся желоб, отводивший воду в глубокую, заполненную крупными камнями яму, которую специально для этого выкопали в саду. Над ванной с потолочного бруса свисало железное ведро с продырявленным дном. К этому ведру тянулась труба от бака с пресной водой на крыше. Труба была снабжена краном. Туалет представлял собой отгороженный со всех сторон закуток со съемной крышкой. Ведро можно было вынимать и использовать его содержимое как удобрение для сада. Ванна была уже наполнена. Строн скинул пропахшую потом одежду и с наслаждением ступил в горячую воду. Он лег на спину и расслабился. Дверь в спальню открылась, и вошла Мэй-Мэй. За ней следовала Асам, неся поднос с чаем и горячими димсум. Рядом семенил Лемдин. Все они прошли в ванную, и Строн закрыл глаза в немом отчаянии. Никакое количество объяснений и увещеваний не могло заставить Асам понять, что ей нельзя входить в ванную, когда он моется. «Хелло, Тайпен!» — приветствовала его Мэй-Мэй с восхитительной улыбкой. Все его раздражение как рукой сняло. «Мы будем пить чай вместе», — добавила она. «Хорошо». Лемдин собрал грязную одежду и ушел. А сам с веселым видом поставила поднос. Она уже знала, что выиграла спор. Повернувшись к Мэй-Мэй, девушка сказала несколько слов на кантонском. Ее хозяйка расхохоталась, после чего Асам хихикнула, выбежала из ванны и закрыла за собой дверь.
— Что, черт возьми, она тебе сказала?
— Так, женские разговоры. Он поднял губку, намереваясь запустить ее в нее, и Мэй-Мэй торопливо добавила. — Она сказала, что ты очень могучий мужчин.
— Почему, ради всего святого, Асам не может понять, что ванна не для посторонних глаз?
— Асам очень непосторонний, не беспокойся. Зачем ты стыдишься, эй? Она так гордится тобой. «Тебе нечего стыдиться?» Она сняла свой халат, ступила в ванну и опустилась в нее с другого конца. Затем разлила чай и подала ему чашку.
«Спасибо».
Он выпил чай, протянул руку и съел один димсум.
«Бой был интересный?» — спросила
Мэй-Мэй. Она заметила зажившие шрамы, которые ее зубы оставили на его предплечье, и спрятала улыбку.
«Превосходный!»
«Почему ты был такой сердитый?»
«Так, без всякой причины». «Это вкусно», — сказал он и съел еще один димсум.
Потом улыбнулся ей.
«Ты прекрасна, и я не могу вообразить себе более приятного чаепития».
«Ты тоже прекрасен».
«Что наш дом? Его профэншуили?»
«Когда будет конкурс платьев?»
«В полночь. Зачем тебе?»
Она пожала плечами. «За полчаса до полуночи ты можешь зайти сюда?»
«Зачем?»
«Я хочу увидеть своего мужчину. забрать его подальше от этого коровно-грудного тараканьего рта. Ее нога скользнула вперед под водой.
Строн дернулся от неожиданности, атакованный в интимном месте, и едва не уронил свою чашку. «Прекрати это и будь осторожнее, черт побери!» Он перехватил ее руку и рассмеялся. «Ну уже, будь послушной девочкой!»
«Хорошо, Тайпен, если и ты будешь осторожен!»
Мэй-Мэй сладко улыбнулась и оставила свою руку покоиться в его руке.
«На меня ты не пялишь глаза, как на ту дьявольскую женщину, хотя я и без одеждов. Что тебе не нравится в моей груди?»
«Она совершенна. Ты вся совершенна. Даже и говорить нечего. А теперь перестань дразнить меня».
«Так ты придешь на полчаса раньше?»
«Все, что угодно. За минуту покоя».
Строн отпил еще несколько глотков из своей чашки.
«Ах да, ты мне не ответила. Дом про фэн-шуй или...»
«Да». Она взяла мыло и начала намыливать свое тело, но больше не произнесла ни звука.
«Тогда или нет?»
«Да».
Она опять умолкла, излучая восхитительное очарование, бесившее его в эту минуту.
«Ну, что случилось?»
«Мне ужасающе жаль, Тайпен, но мы прямо на самом оке дракона, и нам придется переехать».
«Мы никуда не будем переезжать, я больше не хочу слышать об этом».
Заканчивая намыливаться, она начала напевать себе под нос какую-то песенку. Потом смыла пену и нежно посмотрела на него широко открытыми глазами.
— Повернись, я намылю тебе спину, — сказала она.
— Мы не станем переезжать, — повторил он, подозрительно прищурившись на нее.
— Мэри приходила сегодня днем, и мы чудесно поболтали.
— Мы не будем переезжать, и делу конец.
— В самом деле, Тайпен, я не глухая. Я фантастически хорошо расслышала тебя и в первый раз. «Ты хочешь, чтобы я потерла тебе спину или нет?»
Он повернулся, и она принялась намыливать его.
«Мы переедем, и делу конец, потому что твоя старая мать так решила», — сказала она на кантонском наречии.
«Что?» — спросил он, слегка шевельнув шеей.
Он наслаждался осторожными прикосновениями ее рук, которые искусно массировали ему плечи.
«Старая кантонская пословица. Когда ласточки вьют гнездо, рассветное солнце улыбается».
«Что же она означает?»
«Только то, что сказано».
Она была довольна собой.
«Просто пришла вдруг в голову, вот и все».
Мэй-Мэй зачерпнула воды в ладони и смыла пену.
«Асамма!» —
крикнула она с придыханием в конце. Прибежала Асам с огромными полотенцами в руках.
Мэй-Мэй встала в ванне.
Асам обернула одно полотенце вокруг нее и развернула второе для Строна.
«Скажи ей, что я, черт возьми, сам это сделаю!» — громко произнес Строн.
Мэй-Мэй перевела, и Асам положила полотенце, хихикнула и выбежала из комнаты.
Строн вылез из ванны, и Мэй-Мэй укутала его в полотенце. К его удивлению, оно оказалось горячим.
«Я сказала Асам на будущее немного подогревать их», — пояснила Мэй-Мэй. «Полезно для здоровья».
— Ощущение превосходное, — сказал он, вытираясь насухо.
Строн открыл дверь в спальню и увидел, что кровать разобрана, а его чистая одежда переложена на бюро.
— У тебя есть время для короткого отдыха, — сказала Мэй-Мэй, и когда он начал возражать, добавила повелительным тоном. — Ты отдохнешь.
Строн взглянул на часы.
— Времени довольно, — подумал он. Он забрался в постель и блаженно вытянулся.
Мэй-Мэй знаком подозвала Асам, которая вошла в ванну и закрыла дверь. Опустившись на колени, Асам разбинтовала стопы Мэй-Мэй и вытерла их сухим полотенцем. Она напудрила крохотные ножки, наложила чистые сухие повязки и надела на них новые вышитые тапочки. — Они так прекрасны, мать, — сказала она. — Спасибо, Асам. Мэй-Мэй ласково ущипнула Асам за щеку. «Только, пожалуйста, не делай впредь так много замечаний по поводу мужских достоинств отца. Это была простая вежливость, и они куда как достойны уважения». А сам распустил волосы своей госпожи и принялась расчесывать их. «Обычно любой отец будет рад, если ему сделают такой комплимент». «Нет, в самом деле, я ни на вот столечко не понимаю нашего варварского отца. За все время он ни разу не брал меня к себе в постель. Разве я такая отвратительная? Я 100 раз говорила тебе, что у варваров отцы не спят со всеми женщинами в доме», — устало сказала Мэй-Мэй. «Ему просто нельзя этого делать. Это против его религии.
Вот уж действительно плохой Йос.
А сам засопела носом. Иметь такого отца, так богато награжденного богами, и чтобы это было против его религии.
Мэй-Мэй рассмеялась, передавая ей полотенце.
Беги, маленькая льстивая лгунья, принеси нам чаю через час. Если ты опоздаешь хоть на минуту, я тебя хорошенько высеку.
А сам умчалась. Мэй-Мэй надушилась и, возбужденно думая о бальном платье и своем втором сюрпризе, направилась в спальню.
Лиза Брок открыла дверь каюты и подошла к койке. Она чувствовала, как холодный пот бежит у нее из-под мышек. Настал момент, когда все решалось для Тесс — теперь или никогда.
— Ну, дорогой, — сказала она, еще раз потрясла Брока за плечо, — пора вставать.
— Оставь меня в покое. Брок опять повернулся на другой бок, укачанный приливом, мягко подталкивающим корму белой ведьмы. — Я оденусь, когда придет время.
— Ты говоришь, это уже целых полчаса. Поднимайся, а то опоздаем.
Брок зевнул, потянулся и сел на койке. — Еще даже и солнце не село, — невнятно проворчал он, посмотрев в окно.
— Горд скоро приедет, а ты хотел пораньше приготовиться. Потом еще нужно просмотреть книги с компрадором. Ты же сам просил разбудить тебя.
— Ну хорошо, Лиза, довольна. Он опять зевнул и посмотрел на жену. Она была в новом платье из темно-красной парчи с большим турнюром. Ее волосы были собраны сзади в пучок. — Ты смотришься расчудесно, — механически проговорил он и потянулся еще раз.
Лиза помяла в руках свою шляпу с огромными перьями, потом положила ее на стол. — Я помогу тебе одеться, — предложила она.
— Это еще что? Я же сказал тебе, что и старый костюм вполне сойдет, — взорвался он, увидев на стуле новую одежду. — Или ты думаешь, денежки так легко достаются, что ты можешь тратить их, как соленую воду?
— Нет, дорогой, тебе был нужен новый парадный костюм, а сегодня ты должен выглядеть как нельзя лучше. Она подала ему маленький корсет. Мода того времени требовала, чтобы каждый мужчина надевал такой, подчеркивая талию.
Брок чертыхнулся и встал с кровати. Затянув корсет поверх длинного шерстяного белья, он с ворчанием позволил облачить себя во все новое. Однако, посмотрев в зеркало, он остался очень доволен увиденным. Новая рубашка с оборками, белоснежным облаком топорщилась на груди, и темно-бордовый бархатный сюртук с сшитыми золотом отворотами сидел безукоризненно. Огромный в плечах и узкий в талии. Тесные белые брюки подтягивались штрипками к вечерним туфлям из мягкой черной кожи. Расшитый оранжевый жилет, золотая цепочка и брелок довершали костюм.
— Честное слово, дорогой, ты выглядишь как английский король?
Он расчесал бороду, отчего она стала напористо торчать вперед. — Ну, — грубо сказал он, стараясь скрыть свое удовлетворение, — может быть, ты и права. Он повернулся в профиль и пригладил бархат на груди. — Кажется, в груди широковато, а?
— Лиза расхохоталась. — Ладно тебе, дружок, — сказала она, чувствуя, что ей уже не так страшно. — По-моему, рубиновая заколка больше подойдет к твоему галстуку, чем бриллиантовая.
Он поменял заколку и продолжал любоваться собой. Затем рассмеялся, обхватил Лизу за талию и, низко гудя себе под нос мотив вальса, закружил ее по каюте. — Ты у меня принцесса балы, милая, — сказал он.
Лиза постаралась забыть на мгновение о своих страхах и изобразила на лице веселость в тон его настроению, но Брок заметил по ее глазам, что что-то не так.
— В чем дело?
Она достала платок, вытерла пот со лба и села. — Это... В общем, это касается Тесс.
— Она заболела?
— Нет, это... Ну... Мы берем ее с собой на бал.
— Ты совсем рехнулась?
— Я приготовила для нее платье.
О, она просто восхитительна. И волосы ей уложила, и она ждет, когда ты одобришь ее наряд, прежде чем
тогда скажи, пусть идет спать, клянусь богом. Ни на какой бал она не пойдет, черт меня подери. Ты ведь знала, как я к этому отношусь. Так ты приготовил для нее платье, вон как! Он поднял руку, чтобы ударить ее.
Подожди, послушай, заговорила Лиза, превозмогая свой страх. Послушай сначала. Нагрек, и она.
Поднятая рука остановилась в воздухе.
Нагрек! Хорошо, что он умер в ту ночь. Тесс, видишь ли, Тесс. Она,
ее глаза наполнились слезами.
Я не хочу волновать тебя, но она...
У нее будет ребенок?
Нет. Весь этот месяц, с тех пор, как ты уехал в кантон, я изнывала от тревоги. Боялась, что вдруг я ошиблась. Но ее месячные начались на прошлой неделе, так что этот страх позади.
Но она не девственна, спросила она, оцепенев от ужаса.
Она еще девственна?
Слезы покатились по ее лицу. «Тогда, раз она девственна, объясни мне ради Создателя, чего ты, черт возьми, так переживаешь? Ну, Лиза, ну, полно!» Он потрепал ее по щеке.
Лиза знала, что никогда не сможет сказать мужу правду, но она благословляла Господа за то, что он подсказал ей нужные слова и дал силы убедить Тесс, что в ту ночь все происходило больше в ее воображении, чем на самом деле, и она по-прежнему чиста, как должна быть чиста любая девушка. «Этот месяц был ужасным, — проговорила она, — ужасным. Но это предупреждение нам, Тайлер. Я тревожусь за тебя, за то, что ты не видишь, как она выросла, и мне страшно. Ты словно нарочно закрываешь глаза на то, что делается у тебя перед самым носом.
Он открыл рот, чтобы заговорить, но она торопливо продолжала.
«Пожалуйста, Тайлер, я умоляю тебя, только взгляни на нее. И если ты согласишься, что она уже взрослая девушка, тогда мы возьмем ее с собой. Если ты решишь, что нет, она никуда не поедет. Я сразу сказала ей, что решать будешь ты».
«Где Тесс сейчас?»
«В главной каюте».
«Ты оставайся здесь и жди меня».
«Да, милый».